Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 13 марта, Церковь вспоминает преподобного Василия Исповедника, священномученика Арсения, митрополита Ростовского, блаженного Николая Салласа, Христа ради Еродивого Псковского, преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, преподобных жен Марину и Киру, преподобного Иоанна, епископа Дамасского. Сегодня Церковь чествует Дивпетуровскую икону Божьей Матери. Началась третья неделя Великого Поста. Каждый день с вечера воскресенья по пятницу на богослужении в храме читается удивительная молитва преподобного Ефрема Сирина. В ней перечисляются все недуги, от которых мы бы хотели избавиться Великим Постом, и определяются желаемые цели. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть мое прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Основной недуг – праздность, лень, нерадение, небрежность. Это тот цинизм, который на каждый духовный призыв отвечает «ну и зачем?». Праздность – корень всех грехов, потому что она словно отравляет духовную энергию у самых ее истоков. Уныние – плод праздности. Все учителя духовной жизни видят в нем величайшую опасность для души. Человек в этом состоянии не способен видеть свет и стремиться к нему, и даже забывает или отрицает то, что этот свет вообще есть. Любоначалие или любовь к власти проникают в нашу жизнь вслед за праздностью, ленью и унынием. Если душа не направлена к Богу, она поворачивается сама к себе. В центр всех стремлений помещается собственное «я», остальные становятся средствами для удовлетворения желаний. Можно не командовать или манипулировать людьми, а просто их презирать. И это тоже будет одной из форм любоначалия. Празднословие – это покушение на уникальный дар человека, способность говорить. «Сам Бог был явлен нам как Слово, и только человек среди всего тварного мира получил дар речи». Слово может выражать правду, а может – ложь. И тогда оно становится праздным и подкрепляет дух праздности, уныния и любоначалия. Жизнь превращается в сущий ад. Покаяние таким образом направлено против этих четырех проявлений греха. А первая часть молитвы преподобного Ефрема Сирина – это крик к Богу из глубины человеческой беспомощности. Только Он может помочь здесь человеку.
Преподобный Василий Исповедник жил в VIII веке. Он был иноком и пострадал за веру в царствование византийского императора Льва Исавра. Император, руководствуясь ложным толкованием Ветхого Завета, объявил иконы идолами, а тех, кто их чтит и молится перед ними, идолопоклонниками. Иконоборцы сжигали святые образы, сбивали фрески и мозаики, преследовали людей. Многие были брошены в тюрьмы, а некоторые казнены. Василий вместе со своим сподвижником святым Прокопием мужественно противостоял этой ереси. По приказу императора Василий был схвачен, его пытали и заключили в темницу. Свободу исповедник получил лишь после смерти императора Льва. Он продолжил свой иноческий подвиг и много лет служил примером добродетельной и молитвенной жизни.
Упоминание об исповеднике Василии содержится в так называемом «Менологии» – византийском манускрипте, написанном в жанре житийной литературы. Рукопись была составлена в X веке для императора Василия II, тызоименитого святому. В начале XX века в Санкт-Петербурге вышло издание этой книги на русском языке. С тех пор и в России взывают к византийскому исповеднику, защитнику иконопочитания – преподобный Василий. Моли Бога о нас.
В
Священно-мученик Арсений, митрополит Ростовский, в миру Александр Мациевич, был последним противником церковной реформы Петра I и Екатерины II. Он родился в 1697 году во Владимире-Волынском. Александр получил духовное образование и принял монашеский постриг. Он много путешествовал по русскому северу, полемизировал со староверами. В 30-е годы отец Арсений участвовал в многолетней экспедиции на Камчатку. Став в 41-м году митрополитом Тобольским, владыка защищал в Сибири права новокрещенных коренных народов от притеснений воевод. Войдя в Синод, митрополит Арсений начал доказывать неканоничность этого образования, превращавшего церковь в одно из министерств. Он выступал за восстановление патриаршества. В итоге митрополит был осужден, низведен до звания простого монаха и отправлен в ссылку. Поскольку Арсений продолжал обличать действия императрицы и открыто поддерживал великого князя Павла, то делу вскоре придали политический характер. Владыку лишили монашества и приговорили к вечному заключению. Священно-мученик Арсений скончался в Ревельском каземате.
Еще при жизни народ почитал митрополита Арсения как невинно принимающего мучения за веру. После кончины святителя его подвальная келья в Карельском монастыре стала местом паломничества богомольцев. В начале XIX века в память страданий владыки Арсения в Андреевской пустыне Соловецкого монастыря был установлен крест. И еще задолго до официальной канонизации верующие молились возле этого памятника. «Священно-мученик Арсений, моли Бога о нас».
Блаженный Николай Псковский жил в XVI веке. Псковичи еще при жизни почитали его как святого и звали Микула Саллас, по-гречески «блаженный» или «Микула свят». О юродивом говорили, что он может прозревать будущее, а по его молитве происходят чудеса. В 1570 году царь Иван Грозный с войском опричников опустошил Новгород и осадил Псков. Он подозревал оба города в измене. Весь Псков молился о чуде. После утренней службы во всех церквях зазвонили колокола, и сердце царя дрогнуло. Он помиловал город. Жители Пскова вышли на улицы и хлебом с солью встречали царя. На одной из улиц навстречу Грозному выбежал блаженный Николай. Он скакал верхом на палке, будто на коне, и кричал царю: «Иванушка, Иванушка, покушай хлеба соли, а не христианской крови». Царь разгневался и приказал поймать юродивого, но тот стал невидим. А когда Иоанн успокоился, то решил получить благословение у блаженного и отправился к его келье. Юродивый угостил царя куском сырого мяса. Тот отказался, сославшись на пост. На что Николай Псковский ответил: «Ты пьешь кровь человеческую». По преданию, он предсказал царю, что если город будет разграблен, то живым Грозному из Пскова не уйти. И действительно, как только опричники сбили колокол с Троицкого собора, у Грозного пал конь. Устрашенный царь не стал дожидаться исполнения пророчества и оставил город. Блаженный Николай скончался через 6 лет. Его похоронили в Троицком соборе спасенного им города. Такой чести удостаивались лишь псковские князья и епископы.
Английский поэт Джайлз Флетчер, посетивший Москву в 1588 году, приводит рассказ о встрече Николы Салласа с Иваном Грозным в своей книге о государстве русском. Аналогичное свидетельство содержится в истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. Но Николай Саллас больше, чем литературный герой или исторический персонаж. Он живой собеседник каждого, кто обратится к нему с молитвенной просьбой. Блаженный Николай, Христа ради юродивый, моли Бога о нас.
Преподобный Иоанн Кассиан родился в IV веке в Риме. Он принял иночество в монашеской обители недалеко от Вифлеема. Затем 7 лет он вместе с другим иноком Германом путешествовал по Верхнему Египту,
где в пустыне жили великие подвижники и отшельники. Затем оба отправились в Константинополь, где не раз бывали на проповедях святого Иоанна Златоуста. Там Кассиан принял сан диакона. В 405 году Иоанн Кассиан вошел в посольство от константинопольского священства к папе Иннокентию I. Они искали защиты и покровительства для гонимого в то время Златоуста. Тогда-то Кассиан был рукоположен в священнический сан. Он первым устроил на территории современной Южной Франции, в Марселе, мужской и женский монастыри по уставу восточных обителей. Иоанн Кассиан стал автором многочисленных трудов, посвященных виденному им опыту монашеской и отшельнической жизни. Он познакомил Запад с духом подвижничества православного Востока.
Высказывания Иоанна Кассиана вошли в сборник «Добротолюбие», изданный в 1872 году в Греции. Эту книгу в XIX веке перевел на русский язык святитель Феофан Затворник. Благодаря его трудам изречения монаха-римлянина стали доступны русским ценителям духовной литературы. Читатели не просто знакомились с текстами древнего автора, но обращались к нему как к небесному заступнику. Преподобный Иоанн Кассиан. Моли Бога о нас.
Преподобные Марина и Кира жили в IV веке в городе Берии на территории Малой Азии. Они были родными сестрами и родились в знатной семье. Но, достигнув совершеннолетия, девушки оставили родителей, богатство и дом и удалились из города. Они отгородили небольшой участок земли, завалили вход в убежище, оставив лишь маленькое оконце, и стали жить под открытым небом. Девушки носили на себе тяжелые вериги. Марина и Кира ели лишь один раз в 40 дней. Вскоре неподалеку от подвижниц поселились их бывшие служанки. Взяв пример с Марины и Киры, они тоже стали жить в посте и молитве. У себя отшельницы принимали только блаженного Феодорита, епископа Кирского. Праведные девы прожили 40 лет. Лишь два раза они покинули свое жилище, чтобы поклониться гробу Господню в Иерусалиме и припасть к мощам равноапостольной Феклы в области Исаврия.
Сведения о жизни сирийских монахинь Марины и Киры записал святитель Феодорит Кирский в 29 главе своей книги «История боголюбцев». Видя богоугодную жизнь отшельниц, епископ при каждой встрече просил их святых молитв о нем. Обратимся и мы к подвижницам. Преподобные Марина и Кира, молите Бога о нас.
Преподобный Иоанн жил в V веке. Он был родом из Палестины. В 18 лет Иоанн крестился и вскоре принял иноческий постриг. Он стал известен своей благочестивой жизнью и подвижничеством. Христиане сирийского города Дамаска избрали Иоанна епископом своей общины. Много лет он был епископом, но всегда хотел уединенной жизни монаха. Иоанн ушел из Дамаска в Египет, в скитскую пустыню близ Нитрийской горы. Это было страшное, безжизненное место. Но с IV века здесь стали жить монахи-отшельники, появилось несколько десятков монастырей. А само имя пустыни позже дало название типу уединенной монашеской обители – скит. Епископ Иоанн решил поступить в один из монастырей Нитрии. Он не хотел, чтобы кто-то узнал о его епископстве и прежней славе, и назвался Варсонофием. В обители он днем выполнял всю черную работу, а ночь проводил в молитве. Когда один из монахов узнал его, Иоанн ушел дальше, в египетскую пустыню.
В скитской пустыне близ Нитрийской горы за всю историю христианства подвязалось немало отшельников. Там и сейчас существует несколько монастырей со строгим уставом и древними традициями. Насельники этих обителей почитают дамасского епископа своим небесным покровителем и молятся ему. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
О происхождении названия Девпетуровской иконы Божией Матери нам доподлинно неизвестно.
Один из списков этого образа особо связан с Тамбовским краем. Его называют «благословением святителя Петерима, епископа Тамбовского». Образ находился среди домашних икон святителя. Перед ним Петерим молился Господу Богу и Пресвятой Богородице. Икона прославилась в 1833 году. У одной женщины муж был несправедливо обвинен и заключен под стражу. Несчастная горевала и долго молилась. В сонном видении она получила откровение найти келейную икону святителя Петерима и отслужить перед ней молебен. По молитвам к образу Богоматери случилось чудо. Мужа вскоре оправдали. В наши дни эта икона находится в алтаре Свято-Преображенского собора Тамбова. В 2005 году Девпетровской иконе Божьей Матери была посвящена домовая церковь при городской тюрьме Тамбова.
В день памяти Девпетровского образа Божьей Матери чудотворный список этой иконы выносится из алтаря Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова для поклонения. Припадая к иконе Царицы Небесной, люди просят ее: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»